Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл бесед, посвященных таинствам церкви. Таинств 7 в нашей традиции церковной. И сегодня речь пойдет о двух из них, которые, как мне кажется, отчасти взаимосвязаны. Хотя, наверное, все таинства связаны друг с другом, потому что все они для того, чтобы дать нам ориентиры, помощь, ресурсы подниматься навстречу Богу. А дальше кто как может. Сегодня мы говорим о покаянии и о соборовании. А в нашей студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Алла.
У вас невеселый вид. Предполагаю, что тема таинства покаяния у священников в каком-то смысле это такая тема крайне сложная.
Вы знаете, нет, я просто собираюсь с мыслями, но на самом деле это не так. Вот о покаянии мои самые любимые слова — это слова преподобного Исаака Сирина. «Покаяние — это трепет души пред вратами рая». Понимаете, покаяние — это не условие, как мы обычно воспринимаем участие в Евхаристии, только. Покаяние — нечто большее. Покаяние — это возвращение домой к Отцу Небесному, нас, как блудных сыновей, состоявшееся. И я думаю, что радость сына, которого отец увидел далеко на дороге, выбежал и пал ему на выю, да, начал обнимать и даже не дал договорить, и вел домой. Вот, эта радость как раз радость состоявшегося покаяния. Представляете, какой образ у преподобного Исаака? Ты стоишь пред вратами рая, войти ты еще не можешь, потому что ты еще жив на земле. Но твоя душа уже трепещет, потому что вот оно все исполнилось. Вот только откроется, и ты войдешь. Вот это и есть состоявшееся покаяние. Поэтому на самом деле покаяние — это тяжело до и тяжелое испытание во время, но это радость освобождения после. Это именно радость возвращения в то устроение, в котором ты должен жить.
Но у этого образа трепета души перед вратами рая вообще-то ведь, скажем так, два вектора. Слово «трепет» в русском языке, безусловно, имеет значение предвкушения радости, скорее. Но ведь трепещут еще и бесы. И бесы веруют и трепещут, сказано, да, в Священном Писании, зная о Божьем существовании и понимая, что их ждет перед лицом Божьим. И вот здесь, понимаете, трепет, например, переводя, простите, очень сильно снижая и переводя в земные реалии, трепет ребенка перед закрытыми дверями огромного зала, где уже светится рождественская ель, и где его ждут мама и папа, и где сейчас будут подарки, и его подарки тоже родителям, и вот эта всеобщая радость, и вот это предвкушение, как в детстве перед утренником, да, что-то там вот в детском садике, да, похоже, замирает в животе от счастья. А второй трепет, это, например, простите, профессиональный травматизм у меня, немая сцена в конце пьесы «Ревизор» у Николая Васильевича Гоголя, которую вообще-то он сравнивал с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи» и «Со страшным судом». Да. «В чем застану, в том и буду судить». И вот ты застигнут в этом состоянии, и ничего уже изменить не можешь, и тебе вдруг внезапно открывается тот крокодил, который оказывается внутри тебя, и ты...
Да, и если бы это был главный, Исаак Сирин сказал бы «трепет души пред вратами ада», понимаете? Он бы сказал, что вот это вот твой испуг перед тем, что ты осознал, как страшно, а ничего не поменяешь. А это не так. Понимаете, вот покаяние как раз это когда тебя выдергивают из последних дней, да, из Помпеи. И вот эти статуи сверху разбиты, они не на тебя падают, а тебя переносят туда, где значит, Везувий не извергается. И это действительно... Это радость освобождения. Почему мы все, несмотря на то, что это стыдно, это больно, мы все равно идем на исповедь к нашим духовникам и несем иногда десятилетиями все то же самое, понимаете? Но потому что мы чувствуем исцеление. А еще очень важная вещь одна, о которой мы обычно не говорим, но которая церковью осознана. И даже есть каноны, которые об этом говорят, церковные. Я, к несчастью, не помню сейчас. Но это в книге Кормчий. О том, что тот, кто говорит, что покаяние только в прощение грехов, а не и в помощь их преодоления и борьбы с ними, вот этот человек предавался анафеме. Понимаете, это очень важно. То есть, как любое вот таинство венчания. Что такое таинство? Это сверхчеловеческое действие благодати Божией. Это когда мы все приготовили и говорим: «Господи, освети». «Господи, действуй теперь ты». «Время сотворите Господи», да, перед литургией. «Теперь ты действуй». И также и покаяние. Это: «Господи, я согрешил, я весь в грехах». Да? Вот чем дольше человек живет в церкви, тем вот эти слова страшные, в общем, из подготовительных к причастию молитв, да, растлевшее грехом естество наше, то есть сгнившее, разложившееся естество. Вот, и тем не менее, Господи, не только прости мне факты греха, но исцели от их корней, которыми пронизана вся моя душа. И вот это исцеление, когда ты смиришься до зела, что называется, да, и Господь придет и в конце концов отнимет у тебя этот грех. И он перестанет тебя мучить, и тебе перестанет быть больно. Понимаете, вот привкушение, предвкушение этого, это и есть покаяние. Поэтому мы все равно, как бы нам ни было стыдно, горько, больно, мы идем к нашим духовникам, а не к другим священникам, которые никогда нас больше не вспомнят. И приносим это, потому что душа наша знает об этом исцелении и об этой радости.
Как много сразу вопросов, отец Федор. Ну, во-первых, предполагаю, среди тех людей, которые нас сейчас слышат, немало тех, у кого нет духовника. И кто вынужден, к кому попадешь, к тому и попадешь на исповедь. И хорошо, если так получается попадать к одному и тому же священнику. И, может быть, Бог даст, со временем он станет твоим духовником. И духовничество вообще это... Отдельная, большая, радостная и сложная, мне кажется, очень сложная тема. А второй момент, вот это самое приносить одно и то же, и если правильно понимаю, вы здесь подчеркиваете ходить к своим духовникам, а не к разным священникам, именно в том смысле, что не испытывать этого ложного стыда за то, что ты опять принес то же самое. Исповедуешься ровно в том, в чем уже каялся некоторое время назад.
Как раз еще раз сжечь себя в этом стыде, понимаете? Поэтому к своему духовнику. А бывает так, что человек не может к нему прийти, потому что было какое-то падение, за которое ему совсем стыдно. Он едет в другой храм и там исповедуется. И каждый из нас, священников, с таким сталкивался. Мы, конечно, мы молимся за этих людей, мы совершаем, Господь совершает, мы только свидетели, да, таинства исповеди. Но вот самый такой пример, который, это, может быть, самая страшная исповедь, которую я принимал, это исповедь пожилой женщины, вышедшей на пенсию хирурга-гинеколога, которая всю жизнь, несколько десятилетий, каждый день, кроме выходных, совершала там определенное количество абортов. И пришла в себя и раскаялась. У нее рядом с домом храм, она мне так и сказала. Я, когда начала ходить, через некоторое время вот этот свет Божий, видимо, проник в ее душу, где, когда она так жила, ей казалось, что все нормально. Вот, и она увидела вот этих демонов своих, да, и вот эти копошащиеся, вот эти ужасы, они всплыли наверх. Но она говорит: я не могу туда пойти. Вот там есть батюшка, я к нему обычно хожу. Я не могу. Я видел один раз в жизни. Она стояла, рыдала. И вот я заглянул в этот кошмар. Но она принесла покаяние. Мы верим, что Господь ее простил. А мы едем к своим духовникам специально, потому что этот стыд, он как вот, как прижигает наши раны, понимаете? И нас он удерживает в следующий раз. Как это я своему батюшке буду опять говорить? Не буду я так грешить. Я воздержусь, я буду бороться. Это помогает. То, что вы задали вопрос по поводу духовника, Я вам могу сказать так, что у нас у всех представление такое, у многих очень, что духовник обязательно должен быть тот священник, служащий в храме, куда ты ходишь. Это очень мало для кого доступно. Большинство людей едут к своему духовнику по договоренности, там раз в месяц, раз в три месяца, звонят заранее. Батюшка, любящий их как родных, выделяет время вне богослужебное для исповеди, для разговора. А текущую исповедь приносит человек у себя на приходе. И если священник на приходе начинает, не понимая, что осуществляется уже руководство, влезать и говорить что-то такое сверх того, что сказал духовник или поперек этого, то прихожанин смиренно говорит: батюшка, простите, вот у меня благословение духовника, я у него спрошу по поводу вот вашего слова. Я сам так езжу, я и большинство священников так. Мы приносим текущую исповедь сослужащему духовенству, а к духовнику по договоренности я езжу. Опять-таки он выделяет это время. Сначала я исповедуюсь долго, потом я долго задаю вопросы, которые на другой стороне листка бумаги. Понимаете, вот это и есть духовное руководство. А текущая исповедь, пожалуйста, пусть она будет при свидетельстве любого священника. То есть тогда легче.
Прежде чем мы приступим к разговору, как, собственно, к таинству покаяния подготовиться, чтобы оно не превращалось исключительно в этот отчет о проделанных грехах, да, недельный такой отчет. Мне бы хотелось два момента уточнить. Отец Федор, вы историю рассказали пронзительную. Это же вы не тайну исповеди открыли сейчас?
Нет, вы не знаете, о ком речь.
Да я знаю сам... обстоятельств.
Да, это... Нет, это не... я не открыл тайну исповеди, потому что... И я не помню даже, как эта женщина выглядит и как ее зовут. Я ее встречу не узнаю. И вообще у меня привычка, данная мне, еще молодому священнику, пожилым настоятелям храма, где я начинал, стоять к исповедующейся женщине в полоборота, чтобы ее не видеть.
Вот. Вы же понимаете, да, откуда вопрос? Это вопрос как раз со стороны людей, которые хотели бы, но что-то все время останавливают, и на самом деле есть страх. Первое, что священник может тайну исповеди раскрыть, а очень страшно признаваться, там, в каких-то вещах бывает.
Никогда. Если он раскроет, он просто, если это станет известно, даже он будет извергнут из сана. Ну, запрещен священнослужение. А потом, понимаете, священнику каждому постепенно в его служении открывается, что действительно стоит Христос рядом. Сейчас да Христос невидимо стоит. Знаете, как говорил митрополит Антоний Суржский, да, эта молитва не только для чада, это исповедующегося, но и для священника, что ты здесь свидетель действительно. И вы знаете, я хочу сказать, что это одно из самых удивительных и прекрасных, и радостных переживаний священника, когда он понимает, что вот человек встретился с Христом, открывает, изливает свою душу, он преодолевает грех, благодать Божия его преображает, он получает прощение, а ты при этом, вот исцеление как того прокаженного или скорченного, или расслабленного, тебе дано при этом присутствовать. Потому что это же спрятано от всех, это разговор души с Иисусом, Христом. Но тебе, вот такому же грешнику окаянному, как и все остальные, тебе дано быть этим свидетелем. Это вот, когда совершается настоящая переворачивающая жизнь исповедь, это вообще, это просто, это Пасха, понимаете, такая маленькая, вот у аналоя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, в нашей студии мы говорим о таинстве покаяния сейчас. Отец Федор, второй момент. Вот также вопрос от людей, не решившихся пока сделать шаг в сторону первой исповеди, в сторону таинства покаяния. А что обо мне подумает священник?
Вы знаете, священник, во-первых, сам человек грешный. И очень часто ты стоишь у аналоя, и слова человека, который исповедуется, это тебе обличение. И особенно первое время, когда подходили исповедоваться люди намного более старше меня, когда я был, мне в 24 года руку положили, я, конечно, чувствовал себя учащимся у них человеком. Это были люди из Моросейской общины, Мечевской, так или иначе причастные к этой общине. вот, в том числе две внучки отца Алексея, дочки отца Сергия, новомученика, тогда еще не причислен к лику святых. Вот, конечно, для меня это был просто поразительный опыт. Вот, на этом фоне, да, я был хоть и священником, но нашкодившим мальчишкой, понимаете, это первое. А второе, уже через несколько лет после хиротонии священника нельзя удивить ничем. То есть священник любой слышал жуткие вещи, самые страшные и самые печальные, и в тюрьме, и где угодно он был, и убийца, и все-все-все, понимаете. Вот поэтому это как врач, который долго уже принимает, его никакими болезнями уже удивить нельзя.
А как вы с этим живете, отец Федор? Я вот, понимаете, могу заболеть, посмотрев страшное кино. А у вас это жизнь живая, и человек, в которого вы там не вглядываетесь, которого вы, может, там никогда больше не увидите, но он с вами делится какими-то вот этими страшными вещами, и вам дальше потом это все в себе носить и никому не рассказать, и понятно, естественно.
Ну, здесь ведь действительно стоит Христос, понимаете, он же исповедуется не мне. Иногда подходит человек и говорит: «Господи, я виноват перед тобой в том-то и том-то». Говорит так, чтобы я слышал, понимаете? А говорит Христу. И такие прихожане есть, и спасибо им за это. И ты понимаешь, что действительно стоишь рядом. Это Христос, да, он взял на себя грехи наши, да, и он был бит за беззаконие наше, как Исаия говорит. То есть это не ты берешь на себя грехи. Ты только свидетель этого исцеления, этого покаяния. И то, что ты никому не рассказываешь, а вы знаете, если ты научился не осуждать человека, то ты забываешь об этом, обо всем очень быстро. Вот Господь как-то это покрывает. Ну, это не становится травмирующей памятью. И это очень важно, потому что человек, действительно принесший на исповедь тяжкие грехи, ему очень важно, чтобы священник его не осуждал и не менял к нему отношения. Очень важно.
А это возможно?
Это благодатью Божию, да. Это возможно как сопереживание больному брату, понимаете? И это очень нужно. Это, ну как сказать, это одно из условий того, что Господь через тебя сможет исцелять человека. Ведь в каком-то смысле, страшно об этом говорить самому, но священник на исповеди, он свидетель, но он есть образ Небесного Отца в каком-то смысле. Да, вот все иконы его пред нами, я же только свидетель есть. Но, тем не менее, священник может что-то такое сказать, что так ранит человека, если он берет себе право судить, что он просто сломает человеку всю его духовную жизнь и вообще всю жизнь может сломать. Вот он скажет: «Ах, ты такой сякой, пошел отсюда, как ты смеешь?» Понимаете? Вот, да ты же там, вот, и все, и человек... А человек пришел за исцелением. Он как прокаженный пришел к Иисусу Христу. А образ Иисуса Христа, которого он видит в священнике, понимаете, все-таки священник, ну, простите за такое словосочетание, контактное лицо церкви, да? И вот он от него хочет услышать это. У меня тоже такой опыт был. Пришла женщина, ее тоже один раз видел только. Она говорит: я начинаю ходить в храм, в летах женщина, ну, сложная жизнь за плечами, несколько разводов. И я пришла в храм на исповедь, и меня священник очень сильно отругал. Меня есть за что ругать, так и надо. И дальше такие слова она сформулировала. Она прям стоит, ревет и говорит: но мы приходим в храм не за этим. Мы приходим в храм за любовью. Потому что ее нигде нету настоящей, понимаете? Она есть только в храме. Она есть только в Иисусе Христе. И человек пришел, и он должен эту прощающую любовь Божию попробовать. Понимаете, во-первых. А во-вторых, каждый священник, и это тоже для нас особым образом звучащие слова, он говорит: каким судом судите, таким будете судимы. То есть ты вот сейчас осудишь этого человека, ты скажешь ему что-то жесткое, вот, а потом Господь тебя так же. Понимаете, он скажет: ну вот так же, да, суд без милости не сотворишь ему милости. Ты должен явить, может быть, даже не допуская человека до причастия, да, говорит, брат, Господь тебя обязательно простит, не впадай в отчаяние, или сестра. Да, нет такого греха, который больше милосердия Божия. Как Григорий Богослов говорит, как песчинка перед океаном, человеческий грех перед милосердием Божиим. Вот, но пока тебе нельзя причащаться, тебе надо выздороветь от последствий греха, от этой раны. Давай вот, допустим, там, сейчас осень, ты приготовишься там, к причастию вот такими-то молитвами, вот таким-то трудом и деланием там, к Рождеству или к Пасхе. И человек ставит, он видит этот свет далеко. Да, он сейчас не заслуживает еще, пока он понимает это. Но ему мы не говорим там, как по канонам, там 7 лет, да? Потому что это все, это сразу человек не выдержит, он сломается. Вот. И мы даем ему эту надежду, да, ну не мы, Господь, конечно, да, но он должен почувствовать, что я как бы вот я на том же положении перед Господом, как и он. Я такой же грешник.
Не всякая птица долетит до середины. Я к тому, что это же нет универсальных каких-то правил и рецептов, с кем как, за какие грехи поступать. Это же...
Ну, есть каноны, есть, да, там, допустим, до 2 лет. Вот прелюбодеяние, там, по-моему, 7 лет, может быть, при искреннем покаянии сокращено до 2. Но 2 года сейчас никто не выдержит.
Я к тому, что это же без причастия. То есть, если человек ранен, ранил себя, изломал себя своим грехом, ему чем лечиться-то вообще, кроме причастия?
Это вот, вот он должен как? Увидеть его в обозримом будущем и начать лечиться, потому что многие болеют и умирают, потому что недостойно причащаются, да, из Коринфян послания апостола Павла слова, которые читаются в четверг великий, когда все христиане идут к причастию. Задача священника, чтобы человеку помочь выздороветь, но Евхаристия для соломы – это огонь, а для железа – это закаляющая температура, понимаете? И очень много канонов, кстати, вот об этом, может быть, миряне не думают, очень много канонов заканчивается словами «да будет отлучен и причастившийся, и причастивший». Если человек преподает тело и кровь Христова тому, кому нельзя преподавать сейчас. То есть священник тоже может быть за это вообще осужден. Может быть, об этом никто не узнает, но если эти каноны есть, значит, церковь понимает, что это опасно, и это грех. А с другой стороны, Алла, вот меня, знаете, что всегда поражало в житии Марии Египетской? Вот эта блудница,
сколько
да,
которая... Сколько раз она причастилась.
Не в этом дело.
Я его... Извините,
два, да, не это. Понимаете, она позавчера грешила на корабле, соблазняла людей, едущих причащаться в Иерусалим. То есть, как сатана вела их к падению. Она раскаялась и пришла в Иорданский монастырь. Это 6 век. Иорданский монастырь – это строжайшая дисциплина, непредставимая для нас аскеза. И в том числе и, ну, евхаристическая культура, если хотите. И вот она пришла, одежда блудницы, еще пахнет все духами, да. По внешнему виду все понятно, да, как Соломон говорит, блудница познается по поднятию век, по взгляду. И вот какой-то священник допустил ее до причастия. Хотя канонов о блуднице в церкви нету. Понимаете, ну, к ней применимы какие правила? На смертном одре в случае целожизненного покаяния этот человек может причаститься. Вот единственная норма древней церкви, которая может быть к ней применима. То есть канонов нет, потому что церковь даже не рассматривала эту ситуацию, как это ей причащаться. И этого священника, если бы узнал епископ, могли бы запретить вообще или там извергнуть из сана. Но кто-то же ее допустил до причастия. Кто-то принял ее покаяние, кто-то вынес чашу, и, глядя на эту женщину в этом монастыре мужском, понимаете, иорданском, кто-то преподал ей тело и кровь, потому что он увидел, что покаяние свершилось. Все, 1.5 дня.
Понимаете? И Господь благословил.
И это была Божья воля, да, так и было. Поэтому, конечно, вот вы говорите о правилах, их универсальных правил нет. Бывают самые разные случаи. Вот мне один священник рассказывал, например, какие бывают коллизии. Многодетная семья. И жена подходит к священнику, это учившийся со мной мой друг. И, значит, говорит о том, что она подозревает, похоже, муж изменяет. Подходит муж и говорит, я изменил. Это было совсем недавно, 2 недели назад. Вот сорвался там, выпил на работе, сорвался там, я не помню, что там. Вот, и вот так вот. ну, брат, тебе нельзя сейчас причащаться, прости. Он говорит, вы понимаете, в чем дело? Жена подозревает. И если я не подойду к чаше, она поймет, что это случилось, вы меня не допустили, и завтра пойдет, подаст на развод. И вот священник говорит, что мне делать? И вот я должен, нарушив все каноны, не ради него даже, хотя человек искренне кается, а ради нее и детей. То есть иногда священнику я на исповеди не позавидуешь. Что он вообще, какие решения? А там еще стоит очередь, понимаете? И пора уже выносить чашу и причащать, потому что рабочий день. Вот, то есть бывает и так. Иногда решение просто человек должен принять в какой-то, собравшись на там минутную молитву, вот так, чтобы Господь тебе ответил. И вот он причастил, этот батюшка.
Как отец Игорь Фомин говорит, Господь не бюрократ.
Да.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Сегодня в нашей студии мы говорим о таинстве покаяния. Буквально на пару минут прервемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, а еще руководитель школы семьи, замечательного начинания, о котором, надеюсь, отец Федор, мы с вами подробно здесь отдельным циклом поговорим. О назначении, да, христианского брака, и к чему мы призваны Господом Богом, когда создаем семью. Вот, в общем, целый комплекс вопросов. Очень интересно было бы вас послушать, чтобы вы опытом поделились девятидетного отца.
Восьми.
Все. Восьми. Да. Простите, мне почему-то всего лишь восьми. Как это звучит? Сегодня мы говорим о таинстве покаяния. Чуть позже еще поговорим о таинстве соборования. Объединила их в одну беседу по той причине, что ведь и то, и другое, по сути, про выправление тех искривлений, которые мы, ну, зачастую сами себе наносим. Бывает искривление позвоночника, бывает вот искривление души. И, в принципе, ну, наверное, все церковные таинства так или иначе помогают, там, особенно таинство Евхаристии, конечно же. Но вот покаяние и соборование, они, как мне представляется, сугубо об этом.
Да, соборование, таинство или освящение, если внимательно посмотреть тексты, это покаянное таинство. И последняя молитва, которая читается с возложением Евангелия на главу болящего, она, там даже нет прошения об исцелении в последней молитве, самой главной, а только о прощении грехов. А в остальных всегда звучит два мотива, и тот, и другой. Господи, исцели от телесных недугов, от душевных недугов, прежде всего, от грехов. Поэтому это таинство покаянное, да.
Раз мы о нем заговорили, давайте тогда вот несколько слов скажем. Сейчас идет рождественский пост. Я знаю, что во время поста во многих храмах практикуется проводить соборование, и люди приходят, и даже если физических недугов очевидных нет, все равно там стараются к таинству соборования прибегать. Расскажите, пожалуйста, кому обязательно, кому не обязательно, и в чем вообще суть происходящего в этом таинстве?
Ну, повторюсь, что это таинство в исцелении болезни души, греха и тела как последствия нашей греховной жизни. И даже не обязательно нашей, потому что есть очень много великих святых, которые тяжко болели. Ну, например, преподобный Амвросий Оптинский, который долгие годы принимал лежа людей, потому что просто не мог встать. Или страшная водянка Серафима Саровского, избиение его.
Сгорбленность.
Да, и так далее, и так далее. И мы знаем, что Тициан Кронштадтский, святой праведный, через которого Господь сотни людей исцелил от рака, умер от онкологии. Вот, то есть это не всегда прямое следствие, но...
Апостол Павел жало в плоти носил, да, не говоря, не конкретизируя что-то.
Да, но тем не менее это общее последствие нашей разрушенности грехом. И поэтому покаяние – это первое, что вообще ожидается от человека, когда он начинает молиться Богу об исцелении от телесного недуга. И мы видим, что когда Христос исцелял людей, он, да, «дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, больше не греши, иди в мире». То есть он исцелял душу от греха. Когда наши святые, святые врачи Косьма и Дамиан исцеляли людей, они выполняли строго завет Христа, сказанный, кстати, апостолом. Поэтому они не воспринимали свое служение, прежде всего, как исцеление, а как проповедь о Христе. «Скажите людям, что приблизилось Царство Божие. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воздвизайте, да бесы изгоняйте. Даром приняли, даром давайте. Но сначала расскажите о Царстве Божием». То есть всегда исцеление начинается с того, что душа пытается приблизиться ко Христу, исправить свою жизнь по его воле, больше не грешить, бороться с грехом. И в этой борьбе, в этом покаянии она видит себя, там есть такой удивительный образ в Еле Освящении: «Всякая правда наша, яко руб, поверженный перед тобой». Руб – это рубище, да? Я как филолог, вы можете подтвердить это? Видимо, это не срубленное дерево, это вот все мы, настолько у нас истрёпана одежда, что просто только кинь ее на землю, потому что даже держать ее в руках нельзя. Вот так всякая правда наша пред тобой, Господи, нечем оправдаться, да? Никакого слова не имамы мы, нечего сказать, Господи, только помилуй. И вот эта молитва о помиловании души и исцелении и суть сама этого таинства. Вот бывает такое, что, например, священника зовут к человеку, который близок к смерти или тяжко болеет, и он уже не может принести покаяние устно. И священник не может его причастить, потому что причастить в беспамятстве, в бессознательном состоянии можно только человека, который регулярно причащался, жил евхаристической жизнью долго. И мы абсолютно уверены, что если он бы пришел в себя, мы бы его спросили, он бы сказал: «Да, конечно, прежде всего мне надо приступить к телу и крови Христовых». Такого человека, нашего прихожанина, которого мы знаем, мы можем причастить, даже если он находится там в коме или в несознательном состоянии. А другого нельзя. И мы его тогда соборуем. Если он хотя бы исповедовал себя христианином, там, хотя бы иногда ходил в храм, хотя бы иногда причащался, но мы совершаем это таинство в надежде на исцеление. И очень часто бывает, что после соборования такой человек приходит в себя. Вот у меня так было с одним очень дорогим для меня человеком, учителем школы, в которой я когда-то учился, да, вот. Я приехал ее соборовать уже в состоянии, когда она не могла говорить. После таинства соборования, через несколько дней, часов, простите, она пришла в себя. Приехал другой священник тоже, учившийся в нашей школе, и причастил ее, принял у нее исповедь.
Какая у вас школа интересная?
Да, гимназия 1520 имени Копцовых.
Понятно.
Вот, бывшая 31-я спецшкола на улице Станиславского. И вот такая вот история. То есть это такое приближение Бога к человеку, человека к Богу.
Знаете, оговорку позволю себе, ведь невозможно ожидать непременно от таинства соборования эффекта исцеления.
Конечно.
Это же невозможно регламентировать чудо.
Потому что мы не можем ничего требовать от Бога, мы можем просить. И Бог знает, когда и как, и что кому нужно. И, вы знаете, вот сравниваю уже достаточно большое количество взглядов и видений конца жизни человека, я могу свидетельствовать, что бывает так, что цепь чудес складывается так, что человек причащается на краю смерти, жизни и смерти. Много раз у меня такое было. Приезжают родственники из другого города церковные. Те родственники, которые 25 лет к этому лежачему больному не пускали священника, потому что он их воспитал атеистами, значит, они куда-то все рассасываются. И тебя зовут, и ты причащаешь. У меня был такой момент. И 25 лет женщина лежала дома. До этого она ходила в антиохийское подворье, была прихожанкой. 25 лет она не причащалась. Приехала женщина из Питера, пришла в храм. Это было самое начало 90-х. Великим постом меня попросили на буднях крестить младенца, поэтому я сохранил святой крови в дароносицу, у которой только появились герметично на резьбе закрывающиеся. До этого их не было в употреблении. Вот они только появились на станках и стали вытачивать. И у меня осталась святая кровь. Прибегает в храм в четверг на какой-то семейный руку поста, хватает меня, надо причащать. Я говорю, она в сознании? Нет. И я вспоминаю, что есть святая кровь. Может быть, это был единственный храм в Москве, где была святая кровь на престоле. Понимаете? Мы бежим, она говорит, да, она хотела, ее не пускали. Буквально вот атеисты, родственники все не давали. Она церковный человек, даже на клиросе пела. Вот мы прибегаем, я начинаю совершать чин причастия больного. Она тяжко дышит, это уже агония. Я беру каплю святой крови, капаю ей на язык, со словами «ныне отпущаешь» и по чину. Я омываю это там, ложкой кипяченой воды, она делает последний вздох и отходит. Вот «ныне отпущаешь», она отходит. Я начал читать, понимаете? Господь привел этого человека из Питера, родственницу церковную, этих всех убрал, и человек ушел с причастием, церковный человек, который мучился тем, что не давали ей причащаться. А бывает по-другому. Бывает, что человек раскаялся и пришел к покаянию и говорит, позовите мне священника. Идут звать священника, и не складывается. Ломается машина, там священник приезжает не туда на автобусе, или там он заболевает, или ломает ногу, все что угодно. То есть вот прям Господь вторгся и не дал человеку причаститься, несмотря на то, что нам кажется, что ну, человек покаялся, да. И я вспоминаю слова из вечерней молитвы Иоанна Златоуста, которые мы читаем каждый день. «Господи, в покаянии прими мя». Вот я так их читал вдумчиво, подумал, о чем Иоанн Златоуст просит? Это вообще учитель покаяния. Вот почему он это просит? Потому что Господь может не принять в покаянии, он этого боится. Это же не театральная поза, понимаете? И это не для нас, это его слова о себе. Вот бывает так, что Господь, причем мы не знаем, может быть, человек был, этот будет спасен. Мы не знаем это за это покаяние. Но Господь говорит, ты не пришел ко мне ни разу причащаться, пока ты мог. И нечестно будет, если в последний момент ты приступишь к моим дарам.
В таких случаях, как вы говорите, таинство соборования. Соборование, может, да, быть, покаяние, утешением, да, помощью.
Да,
и,
да.
Буквально вот в нескольких словах самую суть про таинство соборования. Отец Федор, расскажите, пожалуйста, что оно собой представляет по форме? Почему название такое, да? Елеосвящение, ну, то есть освященное масло, да, освящение масла. Соборование от слова «собор». О чем речь? Как это выглядит?
Самое первое упоминание – это послание апостола Иакова. Этот отрывок и читается в первом цикле на соборование. То, что если кто из вас болеет, да призовет пресвитера церковные, помажут его елеем, молитва веры спасет болящего, воздвигнет его Господь. И если какие грехи сотворил, отпустится ему. Вот как суть этого таинства. То есть, как потом святые Косьма и Дамиан помазывают маслом освященным, и человек исцеляется. Вот на это надежда. Но здесь как раз слова тоже и об исцелении тела, и о прощении грехов. И это свидетельство апостола Иакова о том, что это таинство от первых лет церкви. Вот а соборование называется, потому что обычно в советское время вошла практика. В жизнь вошла практика, когда несколько священников, то есть собор священников, совершает это таинство. Это когда в храме. Там семь священников. Там иногда я помню вот храм на Рижской, не закрывавшийся знамени иконы Матери Божией, или Трифона Мученика по чудотворной иконе, как он в народе называется. 5 часов таинства исповеди, потому что забит храм полностью, 7 священников захлебываются.
Соборование, вы имеете в виду?
Да, простите, я оговорился. Вот, просто не успевают помазывать. Вот, вот так вот. Обычно сейчас практика следующая. Раз в году приступают к соборованию все, чаще те, кто вот, тяжко болеет и дома обычно. Сейчас бывает так, что человек заболел, но может доехать до храма, договариваться с духовником или со священником в храме и приезжает там, садится на скамеечку, потому что он стоять не может, или там послезавтра операция, например. Вот у нас рядом больница, люди просто приходят в храм иногда. Батюшка, можно пособороваться? Я там оттуда-то, я там причащаюсь. Ну, вот, вот так вот. Мы их соборуем через елей, вспоминая, да, притчу Христову о милосердном самарянине, который помазывал, сначала дезинфицировал вином раны, потом помазывал елеем, то есть оливковым маслом раны больного, как ранозаживляющее средство. Вот мы освящаем, просим Господа исцелить этого человека.
Параллельно с молитвой, да, конечно, об,
да,
исцелении,
конечно,
души.
Да. Да.
Угу. А есть сейчас слово «психосоматика», которое обозначает прямую связь между, ну или, может быть, не всегда очевидную, не всегда прямую, но тем не менее связь между состоянием духовным и состоянием физическим, или состоянием психическим и состоянием физическим.
Скорее, психосоматика об этом, да. Но вот очень точно я недавно услышал такое определение о том, что человек душевно, духовно телесен, душа – это сосуд его, который должен быть наполнен Духом Святым. Тогда это человек духовный. А если он наполнен только мирскими попечениями, переживаниями, чувствами, тогда это человек душевный. Как мы знаем, у апостола Павла это определение. Духовный, душевный или плотской. Да, или плотской, или ветхий человек. Вот, а то, что вы сказали, Ал, можно я еще вернусь к вопросу, который вы задали, вот как быть священнику в таинстве исповеди, да, вот потому что действительно человек иногда слышит страшные вещи, и не только о грехах, он слышит о страшных судьбах, о предательствах, о том, как кто-то кого-то бросил, там, с детьми, обманул, там. Вот я хочу сказать, что для того, чтобы человек, пришедший покаяться, он чувствовал в священнике не осуждение, а сострадание, священнику нету другого пути, как за него молиться и принять его в сердце, понимаете, вот. Опять в послании к Коринфянам апостола Павла есть такие слова. Он пишет Коринфяне: «Наши уста наши отверсты к вам, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Вот сердце священника, оно должно быть открыто даже на один раз пришедшего человека принять в себя, хотя бы кратко за него вознести молитву. Потому что если мы говорим о том, что таинство исповеди – это действие Божьей благодати, исцеляющее человека от греха, то это действие Божьей благодати, помогающее священнику тоже. Священник может на это рассчитывать и дерзновенно об этом просить. У этого есть, конечно, и определенная боль для священника, потому что, принимая исповедь, сопереживая человеку, молясь за него, священник, естественно, начинает человеку привязываться, его любить. Это естественно. Вы, как педагог, понимаете, это та же беда у педагога, особенно у школьного.
А потом они уходят.
А потом они уходят и могут никогда не появиться. И они уверены, особенно школьники, что все, что они знают, это их заслуга. А педагог здесь ни при чем, он только им мешал. Ух, это школа, да? И священник, и врач, кстати, точно так же. Если врач не будет, христианин, молиться за человека, он зарастет корой цинизма. Вот, да, врач, доктора, я буду жить, да, а смысл?
А смысл,
да. Да, понимаете, вот точно так же и здесь. Священник, в принципе, знает, по какому поводу что ответить всегда, уже там через несколько лет после своего служения. Но если он не примет человека в сердце, благодать Божия не сможет ему так помочь. А если примет, то он открыт для боли. Человек сказал спасибо или не сказал спасибо, и даже перестал ходить в храм. Он ходит в храм рядом с домом. Чтобы приехать и сказать: батюшка, вот так-то, так-то я теперь туда хожу, не переживайте, я в церкви. Там раз в год приехать на престольный праздник и сказать: там, батюшка, спасибо, я помню ваши труды, молюсь за вас. Вот, к сожалению, у нас этого мало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Амвросейке, в нашей студии. Мы говорим сегодня о таинствах покаяния и соборования. Вот, к слову, о таинстве покаяния, отец Федор, и исповеди, и о том, как, собственно, к ней готовиться. Понятно, когда человек идет первый раз и испытывает вот тот самый трепет, о котором мы говорили в самом начале, испытывает в том числе и страх, испытывает жажду выговориться и быть прощенным и исцеленным. То есть был раздроблен, стал целый. Да, ну, во всяком случае, на том уровне целый, на котором это возможно на данном этапе его жизни. Вся жизнь в этом смысле как путь к исцелению, да, то есть становиться все более и более целым, в том числе через покаяние, через Евхаристию, конечно. Это история, я думаю, через которую многие проходили, и она многим знакома и понятна. А вот как быть, когда начинается, прошу прощения за такое выражение, рутина? Вот. Ведь это же бывает даже страшно, когда в духовной жизни обнаруживается рутина, когда там вот этот неофитский пыл, может быть, он там поугас, да, и вот выясняется, что есть определенная тренировка для того, чтобы бодрствовать духом, для того, чтобы мышцы были в тонусе, человек ходит в спортзал, для того, чтобы был бодр его дух, важны определенные правила, тонус мышечный, духовный, вот этот вот самый, сердечная мышца, чтобы тоже в тонусе была. Ну и так далее. И вот это вот рутина. И вот когда эта рутина, когда таинство покаяния начинает переходить в рутину...
Да, вы знаете, ведь это же... Это ужасно, да, и это очень большая угроза. И я часто сталкивался с тем, что давно воцерковленные люди, у которых давно закончился период неофитства и последующей оставленности, пустыни после этого дивного сада, и человек вышел, ну, на такую спокойную, как бы, делание, работу Господеви, Господу, он даже перестает, он начинает редко причащаться, потому что он не знает, что сказать на исповеди. Начинает сначала из себя что-то вымучивать, а потом просто смотришь, он вот не может подойти, потому что врать-то он не может. Ожидания и требования к себе и к тому, как он подходит к исповеди, у него самые искренние и глубокие, а сказать ему нечего. Понимаете, потому что он чисто живет.
Подождите, но это же восприятие исповеди как пропуска на причастие.
Да, и здесь мы сталкиваемся с этой проблемой, что у нас исповедь в традиции перед каждым причастием. И так должно было быть в 90-е, в нулевые, потому что это был аналой исповедальный, это было главное место проповеди и воцерковления людей. И когда, конечно, в течение нескольких веков люди причащались очень редко, там раз в год, 4 раза в год считался человек фанатиком вообще, да, в светском обществе. Вот каждый пост, да, это перебор был. Вот, тот, конечно, тогда нужна подробная исповедь каждым причастием. В других поместных церквах, там в Греции, в Сербии, ну, там, где не было такого атеистического давления и гонения, и где люди сохранили практику церковной жизни, принятую от своих родителей там, и предков, да, там это не обязательно. У этого есть свои минусы, есть свои плюсы. То есть духовники, которым ездят раз в месяц, а причащаются без исповеди. Но и вот по рвению такому многие так и хотят. Но я хочу сказать, что греки-то сами очень переживают по этому поводу. Они говорят, что подходят люди к причастию, которые живут в блуде, которые пьянствуют, которые там... А мы ничего не можем у них даже спросить, потому что нет такой традиции. Мы никак не можем их научить, что вот это нельзя. Как у вас хорошо? Исповедь перед каждым причастием. Я слышал такой разговор с греческими духовниками. И с другой стороны, мы должны понимать, что вот выжать из себя такую исповедь, как когда ты обратился, ты не можешь, но ты понимаешь, что в церкви все происходит Духом Святым. Придет время, когда будет принято решение соборное вернуться к практике, что духовник, видя свою там духовную дочь или сына, который 20 лет или 15 лет ходит в храм, скажет ему: дорогая, ты можешь исповедоваться там раз в месяц, давай не реже, а причащайся, когда ты приготовишься. И, кстати, человек, который это слышит обычно, он очень этого боится. Он к себе как раз... Не в этом даже дело. Он к себе относится с очень высокими требованиями. А как это? Ну, разве можно? Я боюсь. Мне страшно. Понимаете? Вот. Но это будет рано или поздно. Это решение, на мой взгляд, не должен принимать сам человек. Его должен принимать духовник и предлагать его. У нас же сейчас, согласно документу о участии верных в Евхаристии, есть такие периоды. Это святки, это там, страстной пасхальный период, то есть светлая седмица. Я думаю, что для давно воцерковленных христиан это будет расширено. рано или поздно. Но сейчас очень важно, что человек, которому нечего сказать, ну ты все равно идешь тем самым воротам рая. Сейчас тебя коснется исцеляющая, радующая благодать Божия. Подойди и скажи за послушание церкви, у которой пока такое мнение. Делом, словом, помышлением. А еще на маму наорал. Или там на дороге меня кто-то подрезал, я очень сильно вышел из себя. Прости меня, Господи, достаточно. Мне кажется, что здесь можно вспомнить слова Христа к апостолу Петру. Чистому нужно только ноги омыть, понимаете?
Мне кажется, что можно ведь и Бога попросить. Господи, я чего-то о себе, наверное, не знаю, не вижу, не догадываюсь. Приоткрой меня, пожалуйста, да. Настолько, насколько могу понести. И в свое время очень мудро, я вспоминаю сейчас, по-моему, это был отец Максим Козлов, кто сказал, что вот, понимаете, Господь приоткрывает нам порой иногда правду о нас. Потому что если мы узнаем о себе всю правду,
мы будем в отчаянии.
Да, надорвемся просто. А вот насколько человек сейчас способен понести, можно ведь попросить Бога приоткрыть. Наверняка что-то, мы же не святые, не идеальны. Иногда очень сильно заблуждаемся по поводу себя. Отец Федор, что бы вы посоветовали человеку, который к таинству покаяния готовится, чтобы исповедь не становилась формальной, чтобы она была именно моментом встречи и просьбы к Богу об исцелении. Ведь важно же для начала видеть, где тебе это исцеление требуется. Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Вот с каким как этот вопрос от себя сформулировать, если тебе кажется, что ты, условно говоря, Д'Артаньян и на коне, и у тебя все отлично? Ну, или ты не видишь там чего-то, я не знаю, или...
Ну, мы каждый день молимся, да, дай мне помысл исповедания грехов моих, или постом...
Господи, владыка живота моего, дух праздностью, ныне и любоначальное празднословие не должны...
Да, грехи мы не осуждать брата моего, да. Вот мы об этом молим, об этом надо просить Бога, действительно, открой мне глаза на меня, да, как у Давида есть такие слова, у пророка, от тайных моих очисти меня. Давид понимает, что есть грехи, которые он не видит, да, и просит за них даже прощения у Бога. Мне кажется, что полезно очень перечитать 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея, Нагорную проповедь, и попытаться применить лично к себе эти слова и вот посмотреть на себя глазами Христовыми, понимаете? Ведь покаяние – это в каком-то смысле выход из себя, как из системы, и оценка, попытка увидеть себя, как, что бы сказал тебе Иисус Христос, вот что ему в тебе не нравится, с чем он не согласен. Вот и на фоне этого, а не на фоне там 10 ветхозаветных заповедей себя проверить, а насколько ты христианин. Вот, или там 13 глава послания к Коринфянам, да, гимн любви. Любовь не ищет своего. Вроде мы всех любим, а мы все равно свое ищем везде, понимаете? Вот судить себя так, как Христос предлагает. Вот не так, как мир, а так, как Христос. И тогда действительно ты можешь подойти и сказать делом, словом, помышлением, но это будет то самое сокрушенное сердце или то самое осуждение себя, о котором говорит апостол Павел, когда говорит о Евхаристии как необходимом условии. Чтобы мы не были осуждены с миром, мы должны сами себя осуждать. А без этого мы недостойно причащаемся, и некоторые в смерть себе, да, в болезни в смерть причащаются.
Когда человек на исповеди пытается себя выгородить... Ну, то есть, знаете, вот, вроде как и да, но, батюшка, ну, вы же понимаете, ну, там
да.
То, сё.
Ну, там но... тёща, там, да, там это. Ну, вот, ну, а вы-то в чем каетесь? Вот так вот священник иногда так, ну, надо за них помолиться. А вы-то в чем каетесь? В чем покаяние вы приносите? Вот, и вы же не в грехе от тёщи каетесь, правда? Это она придет. Вот, ну, как, ну, это надо как-то так мягко и тактично сказать, но приходится священнику часто возвращать исповедь в исповедь, чтобы это не превращалось просто в духовную беседу. Потому что для духовной беседы, кстати, для того, чтобы исповедь не превращалась, надо выделять отдельное время священнику. Там, допустим, вот суббота перед сеношной, там, записывайтесь и приходите. Там и вот есть секретарь, там, 4:30, 3:30, 3:30, 2. Поговорите о духовной жизни. Сейчас очень востребовано. Вот, а исповедь – это исповедь.
А от многих священников, опять же, слышала, что исповедь нередко превращается в саможаление, что ли, такое. И человека жалко при этом, да, и понимаешь, что, может быть, ему поплакаться больше не в куда. Но при этом, опять же, это уводит от главного, от вот этой просьбы к Богу исцели меня, потому что я не вывожу сам или сама. А как себя на этом поймать, отец Федор, чтобы действительно таинство покаяния не превращалось в...
Ну, это, наверное, вот какое-то умение так ласково, по-братски, с любовью человека немножко перенаправить.
Да. Ну, это вы сейчас от священника говорите, а вы нам, мирянам, дайте совет, чтобы если человек себя на этом ловит, что ему сделать? Как вот?
Чем беспощаднее моя исповедь, как кающегося человека, и меня тоже, не только мирянина, да, тем сильнее действует благодать Божия. Вот на исповеди надо к себе быть беспощадным абсолютно. Вот, а саможаление — это как противоположный полюс. Это такое самооправдание. Вот, оно с саможалением вместе идет. То есть надо подойти и сказать: да, я грешен вот этим. И чем глубже мое покаяние, тем легче Господу меня от этого исцелить.
Резюмирую. Значит, заповеди блаженства и Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа.
Да.
Пятая, шестая, седьмая главы, да, Евангелия от Матфея.
Да.
Значит, тринадцатая глава послания апостола, да, Павла к Коринфянам, значит, гимн любви так называемый.
Да.
Про
да.
то, сколько всего...
Умеешь ли ты так любить, человек? Вот себя сам каждый должен спросить.
Вы знаете людей, которые так умеют любить?
Ну, я думаю, что все христиане, которые приходят в храм в воскресный день на службу, в той или иной степени этому учатся и умеют. И, по крайней мере, декларируя это, получают помощь Божию и растут в этом. Поэтому практически все. Те, кто не учится и не умеет, они не приходят в храм. Потому что вот они действительно, вот как мы уже сказали сегодня, приходят за любовью, понимаете? Бога к ним, и они, конечно, и учатся. Поэтому осудить всех, что никто так не умеет, не могу. Но явно вот так вот эта любовь, конечно, мы встречаем ее в тех христианах, кто уже много лет в трудах и подвигах, да, у кого, как апостол говорит, чувство навыком приучено к развлечению добра и зла, и кто живет в благодати. Вот недавно почивший архимандрит Михаил, отец Валериан Кречетов. Вот ты приезжал к этому человеку поговорить или там на исповедь, и тебя просто как теплом материнским обволакивало его любовью. Отец Кирилл Павлов, отец Иоанн Крестьянкин. Конечно, мы встречали таких людей. Вот, и это, кстати, один из важнейших опытов, помогающих нам и в духовной жизни, и в исповеди нашей.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, руководитель школы семьи.
Школы христианской семьи «Создать и сохранить».
Здорово. А где информацию про нее, кстати, можно поискать?
ТГ-канал есть, семейный совет набирайте, там будет школа семьи.
Замечательно.
Да. Всех ждем.
Приходите, мы вас тоже всегда ждем, отец Федор, и очень радуемся, когда вы находите возможность появиться у нас в эфире.
Спасибо большое. Храни Господь всех наших слушателей.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».